Итак, 2 Тимофея, 3 глава, я буду читать вам с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят тяжелые времена. Люди будут рады только себе и деньгам, будут тщеславны, заносчивы, в речах разбойны, с родителями строптивы, будут неблагодарны, отучены от всего святого. Озлоблены», я читаю расширенный перевод Библии, чтобы вы понимали, «озлоблены, на всех будут смотреть, как на врагов, на всех клеветать, будут разнузданы, жестоки, ни к чему доброму не расположены, будут вероломны, наглые, чванливы, склонны любить более удовольствие, чем Бога, будут принимать видимость благочестия и ненавидеть его смысл, с такими дела не имей». Люди этого сорта втираются в доверие, входят в дома, пленяют простоватых женщин, ну и так далее. 7 стих. «Неспособных и дня прожить без учителя, но так и не застрявших на пути к познанию истины». Ну и там мы можем читать ниже до конца эту главу. Итак, Писание говорит о том, что последнее время, а сегодня мы говорим о том, что последнее время, и я думаю, что через 5 лет или через год, если Иисус не придет, мы все равно будем говорить о том, что сегодня последнее время. Аминь. И Библия нам говорит о признаках последнего времени. И Тимофей в этой главе, он говорит нам о признаках последнего времени. И Писание говорит нам о поведении людей, о том, как люди будут себя вести. Библия говорит, будут иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И как мы с вами понимаем, апостол Павел обращает это место Писания к церкви, к людям верующим. Аминь. И то, о чем мы с вами читаем, конечно, это ужасно, да, потому что, в общем-то, скажем так, это портрет людей нечестивых, а не благочестивых. Потому что бы, если мы все это читали о людях, скажем, неверующих, тогда бы нас это не шокировало. Но Писание здесь говорит не о неверующих, а о верующих. Поэтому все эти... Скажем, вещи, о которых мы с вами сегодня прочитали, где мы найдем это, где мы увидим, где мы с этим столкнемся? Не в мире, к сожалению, а в церкви. Итак, моя тема сегодня – это о благочестии. И я бы хотела вам дать определение слова «благочестие». И на самом деле я нашла разных, много определяющих понятий слова «благочестие», но я выбрала то, что для меня близко, чтобы вам оно было понятно. Итак, что такое благочестие? Благочестие – это есть показатель нашего христианского образа жизни. Истинное почитание Бога, принятие Божьих истин, исполнение Божьих заповедей, богобоязнь. Благочестие, оно противоположно слову «нечестие». Итак, Писание нам говорит о том, что есть благочестие, а есть нечестие. И, в общем-то, между этими двумя понятиями нет ничего третьего. Третьего не дано. Аминь. Поэтому либо человек ведет благочестивый образ жизни и являет благочестие, и если он не ведет благочестивый образ жизни, тогда он совершает нечестие, то, в принципе, все понятно. В Исаии, в 11 главе, с 1 по 5 стих, мы читаем пророка, который говорит о Духе Божьем, который говорит в ожидании предвестника, то есть Иисуса Христа, который должен прийти в этот мир Спасителя. И вот что мы читаем о нем, об Иисусе. «И почиет на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». То есть, когда мы говорим об Иисусе, я не знаю, как каждый человек имеет право представлять себе Иисуса. Да? Кто-то говорит, какой Иисус? Если людей спросить, персонально каждого, какой Иисус? Кто-то скажет, Иисус, он добрый. Это будет правда, аминь, потому что наш Господь, он добрый. Кто-то скажет, Иисус, он любит всех. Это будет правда, потому что Писание говорит, Бог есть любовь. Кто-то скажет, Бог, какой Бог? Он щедрый. Это тоже будет правда, потому что Писание говорит, что Господь есть Бог Эль-Шаддай, Он есть Бог избытка. Но немногие скажут, что Он есть что в Нем есть благочестие, что Он есть благочестивый Бог. Вы знаете, когда Писание нам говорит о благочестии, вообще я думаю, что это напрямую связано с познанием Бога. И в Осии написано, будем стремиться познавать Господа. Это Осия 6 глава 3 стих. Стремиться познавать Господа. В Библии также написано, что мы преображаемся в Его образ. И вы знаете, то есть мы преображаемся в тот образ, который для нас открывается. Вы понимаете, если мы не знаем Христа как благочестивого, тогда мы никогда не будем стремиться к благочестию. И в извините, пожалуйста, в этой же главе, 8, в 6 главе, в 4 стихе написано, что сделаю тебе Ефрем, что сделаю тебе Иуда. Благочестие ваше, как утренний туман, как роса скоро исчезающая. Вот, и мы видим, что Господь через своего пророка обращается к народу Божьему, к народу Израиля. И что он говорит о народе израильском? Что Бог ищет в народе? Господь ищет благочестие. Он говорит, ваше благочестие, как утренний туман. Да, как роса. То есть, что такое утренний туман? Ну, я не знаю, мы можем себе представить, не каждый из нас наблюдал такую картину, но это то, что очень трудно, что-то такое очень мутное, да? И что очень трудно разглядеть. То есть, когда мы говорим о благочестии в данном... И то, чего Бог искал в народе израильском, то есть он говорит, как утренний туман, то есть так все туманно, то есть благочестие настолько туманно, что мне ваше благочестие не видно. То есть оно, может быть, где-то там и есть, да, но оно не настолько явно, не настолько ярко. То есть Господь ожидает от нас, чтобы мы стали с вами благочестивыми. Любовь, я хотела бы вам прочитать несколько своих тезисов. Любовь к проповедникам или к проповедям еще не показывает нашего благочестия. Я не говорю о том, что неправильно любить проповеди или любить проповедников. Я думаю, каждый имеет право. Я знаю, что у каждого человека, наверное, в этом зале есть любимый проповедник. Да? Если я тебя спрошу, кого ты любишь, у тебя уже есть ответ. Вот. Нет ничего плохого в том, чтобы выбирать проповедников. И нет ничего плохого в том, чтобы любить чьи-то проповеди. Но любовь к проповедникам, знаете, я очень часто в последнее время слышу, о, я так люблю, например, там, я не знаю, Артура Симоняна, да, о, это я его лично знаю, или я лично знаю Карл Густава, он мой любимый проповедник, или кто-то там любит Копландов, или кто-то любит Джойс Майер, да, но наша любовь к проповедникам, она не делает нас благочестивыми. Наше знание и цитирование мест Библии не является показанием благочестия. И вы знаете, я видела разных людей, которые могут цитировать Писание, у них очень хорошая память. Мне иногда, чтобы вспомнить, я могу процитировать какое-то место, но я не всегда могу сказать, где это написано. Я могу зрительно объяснить, вы понимаете, это, по-моему, Коринфянам, вот верхний столбик или нижняя строка с правой стороны. Но знаете, есть такие умельцы, такие, я не говорю, что это плохо, это замечательно, если у тебя такая хорошая память, и ты помнишь все места Библии наизусть. Но знание мест Писаний и умение их цитировать наизусть еще не делает тебя благочестивым. Количество лет верования не делает нас благочестивыми. Здесь есть люди, которые верующие 5, 10, 15 лет, есть такие? Есть те, которые молодцы, есть те, которые 25, есть? А которые 30, 27, 28 есть? Вот уже одна рука. Я верующая 27 лет, и я поняла, просто я делюсь с вами сегодня откровенно, я поняла, что это не делает меня благочестивой. Кто-то говорит, а я вообще уже родился верующим. Вот тебе надо было уверовать, а я уже верующим родился. Вы понимаете, но даже это не делает нас благочестивыми. Наше духовное образование не делает нас благочестивыми. Я не говорю о том, что это плохо, поймите. Есть люди, которые имеют одно, два, три высших духовных образования. И у них там, я не знаю, столько духовных санов. И, наверное, они обошли все духовные университеты. И я не говорю о том, что, потому что нужно иметь любовь к знаниям, и Слово Божие нас к этому поощряет. Но духовное образование не делает нас благочестивыми. Наша духовная позиция в церкви, наш духовный сан не делает нас благочестивыми. Знаете, я помню, как какое-то время назад, может быть, лет 8 или больше, я была в Америке, я была на служении одного очень влиятельного проповедника. На самом деле, это была одна из самых богатых церквей в Америке. Я не назову его имя, могу сказать, какой это был штат Калифорния. Я была на его служении, когда не было места, просто ты не знал, куда упасть, где присесть, потому что все было очень много людей, была огромная миссионерская работа по всему миру. Этот человек пал в грех. Другие люди Божьи, которые служили ему, они сказали, послушай, тебе нужно взять время, тебе нужно выждать паузу, и пока тебе не нужно проповедовать, нужно время, чтобы тебе восстановиться. Потому что люди еще были шокированы от всего, что они знали. Но он сказал, нет, Бог меня просил, он встал за кафедру И он стал проповедовать. Многие люди, они ушли. Когда я была в этом зале, это было воскресное богослужение, вы не представляете, это был пустой зал. Может быть, первые два ряда были заняты. Я не знаю, кто выслужил. Может быть, он, еще какие-то люди, может, близкие его, друзья. Они сидели там, и это был пустой зал. Я сидела там, я сидела на балконе, я видела эту картину. И вы знаете, это было такое сильное, жуткое, страшное переживание. Я думала, Господи, это так страшно. Такое большое служение, Бог верил ему. Он мог бы сделать еще так много, он уже сделал много, но он мог бы сделать еще более. Но просто грех пришел в его жизнь и гордость. Потому что человек не хотел признать, что он в грехе. Он не хотел позволить кому-то, чтобы кто-то исправил его, чтобы кто-то, я не знаю, помог ему и посодействовал ему в его духовном восстановлении. Он считал так, он посчитал так, что он сам себе учитель, сам себе Бог. И он тоже Господа слышит. Знаете, как часто мы это слышим в церкви? Что вы мне тут говорите? Я тоже Бога знаю. Я тоже Бога слышу. Итак, мы сегодня с вами говорим на тему благочестия, и я сказала о том, что все это не является показанием благочестия. И что же является благочестием, это то, о чем мы будем с вами говорить, это прежде всего наш образ жизни. Да? Благочестие – это наш образ жизни и исполнение Божьих истин. Я бы хотела говорить о путях, как формируется в нас благочестие. Итак, первое – это Иакова 1 глава, 25 стих. Где здесь водичка? Можно стакан с водой? Иакова 1 глава, 25 стих. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, спасибо большое, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Как многие из вас знают это место Писания, я думаю, что, в принципе, вообще все те места Библии, которые вам буду сегодня зачитывать, они все для нас достаточно знакомы. Итак, Библия говорит о том, что мы должны вникать в закон совершенный. Вникает, прибудет, что еще написано? Не забудет, и он должен исполнить. Аминь. Скажи, вникает, прибудет, помнит, то есть не забудет, и исполнит. Это очень важно, потому что когда мы говорим о благочестии, когда мы говорим о Слове Божьем, вообще о нашем отношении к Писанию, то вот, знаете, просто воскресными служениями, проповедями ты сыт не будешь, твоя жизнь, она не изменится, если ты ограничиваешь себя только лишь посещением воскресных богослужений. Вы понимаете, когда Библия нам говорит «вникает», это значит, это не просто что-то такое посредственное, поверхностное, когда ты берешь Библию и прочитываешь стих за стихом, и сам для себя отмечаешь, ну это я помню, это я знаю, и тебе уже Библию читать неинтересно, потому что ты уже все откровения, какие мог только от Бога получить, получил. И ты просто читаешь для галочки, ну как бы надо. То есть совесть тебе, твоя, обновленная в Духе Святом, она свидетельствует тебе, что тебе надо пребывать в Слове каждый день. И ты берешь Библию, ты прочитываешь, и потом как бы для себя ты отметил, я прочитал Слово Божье, я прочитал одну главу, или две, или три. Вот. Но вот такое чтение, оно не делает нас благочестивыми, оно не изменяет нас в образ Христа, оно не изменяет нашего мышления, нашего характера. Писание почему нам говорит «вникает»? То есть это определенность, согласитесь, это определенное твое вложение, некий напряг, тебе нужно где-то напрячься. Я иногда читаю Библию, и я открываю Библию, у меня был период буквально недавно, когда я читала, была суета в моей жизни, и я взяла Слово Божье, я читаю, и вдруг я замечаю, что я смотрю в книгу и вижу, все в школе учились, да? И мне вдруг страшно, думаю, Господи, это слово не говорит мне, а слово Божье меня не обличает, оно для меня не оживает. И я сидела, я думаю, я хорошо, я прочитаю еще раз эту главу, я прочитаю ее, я ее прочитала несколько раз. И когда я получила откровение, когда слово Божье ожило для меня, тогда я успокоилась. Итак, Библия нам говорит о том, что мы должны вникать в закон совершенный. И это никто не может сделать вместо тебя, вы понимаете? Слава Богу, что у нас сегодня есть Библия. Это, знаете, это самое ценное, что есть в моей жизни, это Слово Божье. И я хочу, чтобы это Слово Божье, оно работало во мне. Я хочу, чтобы оно говорило ко мне. Я читаю Библию, я иногда вгрызаюсь в Писание, потому что я хочу, чтобы Бог со мной заговорил. Итак, мы должны вникать в закон совершенный, и это слово, оно изменяет нас, оно делает нас благочестивыми. Не автоматом, конечно же, делает. Правда же? Но когда мы понимаем написанное, когда мы стараемся, мы меняемся в этот образ. Это, конечно, это некий процесс в нашей жизни. Но Слово Божье, все начинается именно с этого, с познания, с принятия, с вникания, с пребывания в Слове Божьем. Есть одна очень интересная история, мы ее не будем открывать, это история о Савле, это Деяния 22 глава. Вы помните, когда Савл, он ослеп. Он шел в Дамаск, чтобы вязать христиан, и явился ему Господь, и Господь свет Божий, и этот свет Божий ослепил Савла. И потом Бог говорит Савлу, он говорит, иди в Дамаск, по-моему, и там есть человек по имени Анания. Помните, написан некоторый человек по имени Анания. И написано так, я вам сейчас зачитаю. Некоторый человек по имени Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями. Вот интересно, да, то есть Библия нам ничего не говорит о его позиции. Я не думаю, что у него была, не написано, что он был священником. Написано, что он был благочестивым по закону. О каком законе идет речь? Как вы думаете? О Божьем законе. То есть человек исполнял Божий закон. Слово Божье для него было авторитетом. И, возможно, мало кто знал об этом. То есть у него было, к нему было особенное уважение. И люди знали, ага, Анания, он человек благочестивый. И поэтому, и интересно, что именно к нему, к Анании, Господь отправляет Савла, чтобы тот что сделал? Помолился за него, для того, чтобы Савл прозрел. Я думаю, что это то, к чему мы с вами должны стремиться. Иногда нам кажется, Господи, ну вот как-то хочется тоже участвовать в том, чтобы Бог действовал через меня, чтобы люди исцелялись, или, я не знаю, или спасались, да, или чьи-то судьбы менялись. Я думаю, что это хорошее и правильное желание. Но я думаю, для такого желания должна быть большая ответственность. Аминь. И должно быть определенное твое правильное хождение и твоя жизнь пред Богом. Ты должен отражать своей жизнью, своим образом жизни благочестие. Если ты живешь благочестиво, если ты поступаешь благочестиво пред Богом, не только пред людьми, как мы с вами прочитали, имеющий вид благочестия. К сожалению, многие, я не думаю у вас в Украине, но у нас в Узбекистане, да, к сожалению, некоторые, они имеют просто вид благочестия. Но Бог нас не призывает каким-то внешним атрибутам благочестия. Аминь. Господь ожидает от нас реального благочестия во всем. Итак, мы сегодня говорим с вами о благочестии. И мы говорим о том, что если Бог хочет, если ты хочешь, чтобы Бог использовал тебя, если ты хочешь, чтобы Бог, я не знаю, изменил твою жизнь, вот, и наполнил твою жизнь разными дарованиями, событиями, какими-то духовными, есть что-то, что тебе нужно изменить в твоей жизни. Тебе нужно стать, как Анания, благочестивым человеком. И я сказала о том, что это не определяет наша позиция и наше время уверования с Богом, или наше образование, или наш какой-то духовный статус. Аминь. Итак, первым главным шагом благочестия является наше отношение к Слову Божьему, отношение к Писанию. Следующий шаг благочестия, это Иакова, тоже Иакова. Иакова 1, глава 26 стих. Написано, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. И, вы знаете, я сегодня, когда молилась, я подумала о том, что мы очень часто, мы помним тех, кто как-то мог задеть нас словом. И, возможно, мы вынашиваем в своей жизни какие-то обиды, да. Как Писание, помните, говорит о том, что некоторые уязвляют языком, как мечом. Вот, и нам неприятно такое отношение. Это задевает нас. Но как многих мы задеваем То есть мы помним, когда кто-то обидел нас словом, но мы не помним себя, когда мы могли обидеть кого-то. Иаков говорит в этой главе о языке. Вообще, я думаю, что проблема с языком, она была не только у Иакова, да? И это не проблема тех прошлых, давних, древних лет. Это проблема каждого человека, кто живет сегодня и кто хочет вести благочестивый образ жизни. Я не знаю, может, у тебя нет проблемы с языком? У меня есть проблема с языком. И мне всегда нужно следить за своим языком. И, конечно, я не скажу, что я всегда делаю что-то умышленно. Я уверена, ведь мы не умышленно хотим кого-то ранить, принести кому-то какую-то боль. Или завести кого-то. Некоторые жены знают, о чем я говорю. Они знают, как они могут иногда завести своих мужей. Вот. Вы понимаете, и это наша проблема, и это наша позиция должна быть перед Богом, когда мы должны обуздать свой язык. Писание говорит, кто не обуздывает своего языка, не обуздывает, у того пустое благочестие. Вы знаете, это такой труд. Если вы пытались когда-нибудь обуздать свой язык, особенно если кто-то, я не знаю, скажем, наступил вам на ногу, покушался, я не знаю, на ваше «я», на вашу гордость, на ваши амбиции, на ваши желания покушался. Конечно, когда люди вам улыбаются, кланятся, когда они сохраняют чувство, имеют чувство такта и чувство меры, и когда они проявляют к вам только любовь, это так замечательно для нашей плоти. Да, потому что нам не нужно меняться, нам не нужно обуздывать свою плоть. Потому что иногда, когда мы оказываемся в таких ситуациях, что происходит с нашей плотью? Наша плоть взрывается внутри, и мы плавно превращаемся из благочестивых. Нам бы, конечно, не хотелось там быть, но это огромный труд. Это огромное внутреннее сражение, потому что иногда так хочется пойти разобраться по плоти. Думаешь, да я пойду, я сейчас разберусь по плоти, а потом покаюсь в духе. Но зато ты выпустил пар, и я не знаю, и ты думаешь, ну вот, слава Богу, у меня такая внутри свобода теперь. Вот и психологи, знаешь, ты находишь себе, правда, и психологи говорят, да? Что не надо это все носить внутри себя. Нужно дать выход своим эмоциям. И ты даешь выход своим эмоциям, и потом ты думаешь, Боже мой, тебе самому тошно от того, как ты себя вел. И не знаю, может, никто и не знает, никто и не видел, кроме Бога. Вот только Бог знает, и ты знаешь про себя. Какой ты благочестивый бываешь временами, да? Итак, Писание говорит нам о том, кто не обуздывает свой язык, у того пустое благочестие. Помните, как эту пишущую руку Господа? «Мене, мене, теке, лупарсин». «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Знаете, Бог взвешивает наше благочестие. Каждый день ты оказываешься на Его весах. И Бог оценивает твою благочестивую жизнь. И Бог смотрит, ага, что здесь? Пустое ли там благочестие? Или же там есть Дух Божий? Дух Христа, характер Христа, реакция Христа. Писание говорит нам, что мы за каждое свое слово дадим отчет, ответ пред Богом будем держать в день суда. За каждое слово. Мы иногда думаем о нашем поведении, о наших каких-то жертвах Господу, которые мы либо приносим, либо не приносим. Мы говорим о наших мотивах, сердце пред Богом, обо всем этом говорить, конечно же, нужно. Но мы не всегда задумываемся о своих словах. А ведь Библия говорит нам, что мы дадим отчет. Каждый предстанет пред Богом и даст отчет пред Ним. 1 Петра, 3 глава, 10 стих. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни?» Есть такие желающие? Есть желающие? Тогда это к тебе послание. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, стремись к нему». Аминь. Итак, это твоя позиция, это твой выбор. И мы сегодня говорим о том, что есть для нас благочестие. И мы говорим о том, что благочестие – это умение обуздывать свои уста. Это умение, я не знаю, фильтровать свою речь. Вы знаете, кто-то говорит, ну, главное – это вот говорить правильные слова в правильном духе. Так все это, ну, правильно, в общем-то, грамотно преподнесено. Потому что я думаю, что важно и то, и другое. Дух должен быть правильный, и слова должны быть правильные. Есть те, которые говорят, да не важен какой дух, главное правду сказать. А иногда это правда, это истина, я не знаю, которая не обернута в любовь, она может убить другого. Правда же? Особенно, когда мы обличаем кого-то в их грехах, в их тайных мотивах или тайных греховных желаниях. Мы иногда не думаем о плодах нашего, о плодах покаяния или о плодах изменений другой жизни. Нам главное сказать всю правду. А что там эта правда произойдет в человеке, это пусть сам Бог решает. Я думаю, что важно все, конечно же, и правильные слова, и правильный дух. Но правильный дух должен исходить из правильного сердца, аминь. Когда есть страх Божий, когда есть любовь к Богу, когда есть любовь к людям – тогда у тебя будет и правильный дух, и правильное слово Бог тебе даст. Аминь. И даже к кривому сердцу Бог подберет кривой ключ и вложит это в твои руки. Аминь. И это исцелит душу, это изменит жизнь, а не убьет кого-то. Итак, третьим шагом к благочестию мы сегодня с вами смотрим Иаков, это тоже Иакова, тоже первая глава, следующий 27 стих написано. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, и презирать это не в смысле ненавидеть, да, а в смысле наоборот, да, то есть обратить внимание, то есть проявить заботу об этих людях, то есть не оставить этих людей без внимания, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Итак, Библия нам говорит о том, что чистое и непорочное благочестие есть проявление нашей заботы, проявление нашего внимания о сиротах и вдовах. Я сама являюсь служителем церкви уже много лет. И вы знаете, иногда у людей, которые посещают церковь, нашу церковь в Ташкенте, у них такое понимание заботы о сиротах и вдовах. Они думают, что это часть служения, ну, непосредственно церкви. То есть как бы они просто, ну... они просто часть церкви, но что касается заботы, это вот особенная часть, я не знаю, пастора или команды служителей в церкви. Это вот они должны заботиться. Люди иногда подходят ко мне, говорят, Марина, вот у нас там есть проблема с одной сестрой, надо о ней позаботиться. И я смотрю, и я говорю, а в чем проблема? А почему вы думаете, что... То есть понятно, что церковь это должна делать, но вы же являетесь частью церкви. Вы понимаете, и забота о сиротах и вдовах – это не задача только пастора и пасторского круга людей. Это персональная задача каждого благочестивого верующего. Я иногда спрашиваю людей в церкви, вы знаете, сколько в вашей церкви сирот и вдов? Ой, ну да, ну есть, ну не знаю. Ну, надо у пастора спросить, там, или у служителя благотворительного отдела, вот она все знает. Но послушайте, что говорит Слово Божие? Писание говорит, что это есть ответственность. Иначе наше благочестие, как тут написано, презирать и хранить себя неоскверненными от мира, да? Чистое и непорочное благочестие. То есть это вот то, к чему мы должны стремиться. Чистое и непорочное благочестие – это и забота о людях, которые нуждаются в нашей помощи. И еще хочу сказать, что это не всегда связано с наличием наших, я не знаю, нашего достатка, наших возможностей финансовых, потому что иногда человек говорит, ну я бы очень хотел, но у меня нет возможностей. Но все-таки хоть что-то же ты можешь сделать для этого человека, правда? Это, я думаю, что, может быть, где-то это вызов нашей вере. Это вызов, может быть, нашей вере. Как помните Илию, который Бог привел там в дом вдовы из Сарепта? Помните эту историю? И она говорит, у меня тут есть немного муки, немного масла, вот замешаю лепешечки. Да, мы съедим это и помрем. Вот такое у нас великое будущее, великое ожидание. Да? И Илия говорит, слушай, меня накорми сначала. Это была жертва. Мы с вами люди верующие. И многие из вас, как я поняла, вы верующие уже больше 20 лет. У вас огромный стаж верования, а значит, у вас огромный должен быть опыт жертвования. По крайней мере, для этой части, для этой группы людей, это сироты и вдовы. Никогда не проходи мимо этих людей. Подумай, просто пусть твое сердце будет открыто, чтобы послужить этим людям, и узнаешь, как Бог может благословить тебя. И другая часть этого стиха написана, что также чистое и непорочное благочестие – это хранить себя неоскверненным от мира. Неосквернен. То есть это тоже задача каждого Божьего верующего человека – хранить себя неоскверненным от мира. Кто-то сказал, человек вышел из мира, но мир еще остается в нас. Вы понимаете, то есть нужен какой-то период времени, чтобы мир из нас вышел. Но проблема у нас возникает, знаете, когда? Когда мы пришли в церковь, когда мы пережили Божье присутствие, благодать, спасение, освободились от своих грехов, я не знаю, начали служить Богу, но в силу каких-то, я не знаю, греховных, скрытых желаний, мы можем опять оказаться на территории мира. Вообще, когда я говорю о мире, знаете, я больше склонна думать, что мир – это не в смысле вот мир, какая-то территория дьявола, потому что мы можем и не быть на территории врага. Мы можем не ходить, извините, в публичные дома, не распивать с кем-то там, я не знаю, не спиртное, но внутри нас может быть мир, потому что мир – это может быть наше мышление, которое не очищено Божьим Словом, не обновлено Божьим Словом. То, как мы мыслим, то, как мы реагируем, как мы думаем. Многие верующие сегодня оказались в компромиссе с Богом, потому что они оказались в мире в силу того, что они слушали то, что не нужно было слушать. Ну, скажем, этот зомби-ящик, который есть в каждом доме. Это не всегда является благословением для нас. Правда же? И некоторые верующие, они сидят, и они слушают, и потом они удивляются, или другие удивляются. Смотришь, человек был нормальный, вдруг раз, и откуда столько агрессии? Откуда столько притворства? Откуда такая критика в адрес служителя или в адрес церкви? Или еще в чей-то адрес? Писание говорит, вера приходит от слышания. Читали? Вера приходит от слышания. Чем ты наполняешь свое сердце? Или это просто круг общения, круг людей, которым ты доверяешь? И может быть и нормально, что у тебя есть друзья, нормально, что у тебя есть люди, которым ты доверяешь. Но ведь люди-то могут меняться и не всегда в лучшую сторону. Вы это когда-нибудь замечали? Когда люди меняются не в лучшую сторону, но ты из-за того, что прилеплен, привязан к ним, ты продолжаешь ходить, продолжаешь общаться. И ты продолжаешь слушать, и ты наполняешься тем, чем они наполнены. Вот он, как работает дух мира. Я не говорю сейчас о таких грехах, как прелюбодеяние, как ложь, или еще что-нибудь, или убийство, или кража. Я говорю сегодня просто о мышлении. Итак, Господь, Он призывает нас быть благочестивыми, аминь, и просто избегать этих скверн мира и хранить себя в благочестии. И в заключение я бы хотела вам прочитать еще одно место Библии. У меня еще есть, да, минут 10? Есть? Это 1 Тимофея, 4 глава. 1 Тимофея, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет Тимофею, упражняй себя в благочестии. Помните это место? Упражняй себя в благочестии. Здесь есть люди, которые когда-либо ходили в тренажерный зал? Есть такие? Есть те, которые посещают тренажерный зал? Вы знаете, если ваш тренер говорит вам так, что вам нужно прийти в тренажерный зал 3 раза, и вы решите свою проблему... Не верьте ему. Аминь. Я думаю, что любой человек, который как-то соприкасался, я не знаю, со спортивными какими-то нагрузками, тренировками, он знает, что для того, чтобы добиться какого-то показательного результата, нужна систематика. Аминь. То есть систематика, то есть ты приходишь каждый день, независимо от погоды, независимо от своего настроения, я не знаю, от своего желания, так или нет? Да, ты просто заставляешь себя, ты идешь в тренажерный зал, и что ты делаешь? И ты тягаешь эти гантели, там, я не знаю, ты поднимаешь этот вес, груз, ты потеешь. И тело твое кричит, и что ты устал, и тебе так хочется просто все это бросить. Но ты жертвуешь чем-то ради чего? Ради цели. Тебе нужны 90-60-90 или еще что-то. Ты понимаешь, что если у тебя есть некое стремление, у тебя есть святая цель. Это благочестие. Но представьте себе, когда мы всю свою жизнь, мы не были благочестивыми. Возможно, мы видели отдельный пример людей, которые вели благочестивый образ жизни, но вообще само понятие благочестия в нашем разуме, оно имеет искаженное понятие. А если даже мы что-то и понимаем, для нас это кажется, боже мой, это что-то такое, это такая высота, это такой высокий духовный стандарт, который я никогда не смогу осилить в своей жизни. Ты никогда его не осилишь, если не будешь пытаться. Вы понимаете? Поэтому нужно пытаться. Поэтому Бог бросает нам вызов каждый день. Мы оказываемся в разных ситуациях, когда нам нужно принимать решения, когда нам нужно делать выбор, когда нам нужно контролировать свою плоть, когда нам нужно обуздывать свой язык, когда нам нужно кого-то прощать, когда нам нужно любить тех, кто нас ненавидит, когда нам нужно молиться за тех, кто нас обижает, а не просто делать вид, что улыбаться всем и делать вид, что ты любишь весь мир. Ты любишь этот мир, пока он не выстрелил в тебя. Пока дуло этого пистолета не направлено тебе в лоб, ты его любишь. Вы понимаете, Бог допускает все эти вызовы в нашу жизнь, чтобы очистить наши сердца, чтобы отчеканить наше благочестие. Ты тренируешься. И потом придет момент в твоей жизни, когда простить кого-то для тебя будет очень легко. И человек скажет, ну, я не знаю вообще, можешь ли ты меня простить за все, что я сделал? Скажешь, слушай, я тебя простил. И это уже будут не просто слова, это будет реальная позиция твоего сердца, это реальное твое внутреннее состояние. Аминь. Потому что ты скажешь, я легко, я отпускаю тебя, я не держу на тебя зла, я люблю тебя. Если у тебя, тебе нужна моя помощь, я открыт, я готов. Вы знаете, все эти христианские, скажем, высоты, о которых мы сегодня говорим, прощение, любовь к ближнему, впрочем, как и любовь к Богу, да, одна из 10 заповедей, самое большее, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всеми силами, всем разумением, и возлюби ближнего, как самого себя. И, в общем-то, и вообще Библия, она бросает нам вызов каждый день. Каждый день. И это направлено на то, чтобы нам где-то преодолеть вот эти внутренние состояния, я не знаю, нежелания нашей плоти, нашей плотской природы. А это очень трудно, потому что мы всю жизнь так жили. Вы понимаете, мы жили, чтобы выживать, чтобы побеждать, в плохом смысле, идя по головам других. Не считаясь с мнением и желаниями, я не знаю, или с принципами других людей, мы привыкли так жить. И теперь Слово Божие говорит нам о благочестии. И это огромное сражение, это большая тренировка, это огромная цена, это огромная жертва. Но знаешь, что говорит Слово Божие? Писание говорит, что Его благодати для нас достаточно. Я помню, как однажды я поделилась своими мыслями касательно благочестия в кругу тех людей, это молодые люди нашей церкви и молодежь, самый актив церкви. И я просто стала говорить о своих мыслях, о своих рассуждениях. И они сказали, Марина Сергеевна, это невозможно, невозможно так жить. Вы говорите о благочестии. Ну, понятно, это, наверное, не все могут, только какие-нибудь особенные, вот, апостолы или как вы с Денисом Михайловичем. Я говорю, слушайте, я не апостол, и я считаю, что мне, я не скажу, что я на 100% благочестивая, но нельзя думать, что это невозможно. Вы понимаете? Как апостол Павел говорит, я еще не достиг, но я стремлюсь к почести высшего звания. Но если мы никогда не начнем это делать, мы никогда к этому не придем. Мне очень хочется, когда мы читали, мы начали эту проповедь с того, что я вам прочитала 2 Тимофея 3 главу. Что люди в последнее время будут надменны, родителям непокорны, да, необузданы, злоречивы. Мне очень хочется, да, будут искать своего, мне очень хочется, чтобы это не пришло в мою церковь. Мне хочется, чтобы моя церковь и лично, персонально я сохранила дух благочестия пред Христом. И чтобы мое благочестие, оно было непорочным, оно было чистым, и оно не было пустым. Аминь. Есть награда для тех, кто ведет благочестивый образ жизни. Я вам зачитаю некоторые места Писания, очень быстро мы сейчас будем с вами молиться. Притча 3 глава, 33 стих написано: «Жилище благочестивых он благословляет». Аминь. 2 Петра, 2 глава, в 9 стихе написано: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений». Нам надо, чтобы Господь, Он избавлял нас от всяких искушений. Аминь. Мы не знаем, какие искушения могут быть у нас. Может быть, мы еще сейчас не находимся вот в этом состоянии, когда кто-то или когда дьявол искушает нас. Вот. Но это может прийти в нашу жизнь. Искушение злом, оно может прийти в нашу жизнь. И Писание говорит, что тогда у нас есть надежда. Если мы благочестивы, у нас есть надежда, что Он избавит нас от этих испытаний. И Он сохранит нас. 1 Тимофея 4 глава 8 стих написано: «Благочестие имеет обетование», то есть обещание жизни настоящей и будущей. Это самое главное. То есть у нас есть надежда не только в этой жизни, но и в будущей. Аминь. Я думаю, что наградой для всех благочестивых это будут небеса, это будет вечная жизнь. Аминь. Вот куда, в общем-то, каждый христианин стремится, не только своим сердцем, я не знаю, или своими желаниями, мы стремимся туда всей своей жизнью. Аминь.